Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. В уходящем году для Русского музея одной из главных тем было столетие реставрационной школы. Этой дате была посвящена и научно-практическая конференция. Журналистов города познакомили с крупными реставрационными проектами и мастерскими. А мультимедийный центр Русского музея в проекте «Профессия реставратор» представил мастеров и процессы реставрации произведений искусства пользователям интернета. Давая старт событиям, директор Русского музея Владимир Гусев подчеркнул.
100 лет назад, в апреле 1922 года, в Русском музее была создана первая реставрационная мастерская. Три имени стоит назвать и вспомнить, хотя, конечно, в истории гораздо больше. Но три имени – это, прежде всего, Петр Иванович Неродовский, который по существу стал первым директором. С 1909 года он в музее, пришел чуть позже, и его должность тогда еще не называлась директором, он был хранителем. Вот он создавал музей, и как и научный центр, научно-исследовательский. И Николай Андреевич Околович пришел чуть позже Неродовского, тоже стал хранителем. И вот прежде всего по его инициативе создавалась первая реставрационная мастерская. Ну и Николай Петрович Сычев, он стал директором в 1922 году. Ну, в 1922 году появилась первая мастерская. Это была мастерская реставрации станковой живописи. И тогда в ней работало 10 человек. Сегодня в Русском музее 15 отделов реставрационных мастерских, и в них работают 89 реставраторов высочайшей квалификации. Это Петербургская школа, Ленинградская, Петербургская школа реставрации. И все виды, жанры, техники, материалы. И вот это тоже очень важно, потому что музей хранит не только вещи, не только произведения, но и историческую память. Профессия реставратор. Но вот здесь я хочу сделать акцент на слове «профессия реставратор». В свое время была книжка Солоухина «Письма из Русского музея», где он писал о реставрации, о том, какой это увлекательный, интересный процесс. И тогда пошла мода на самодеятельную реставрацию. И начали реставрировать иконы, собирать, реставрировать. И решили, что реставрация – это дело простое. Вот есть несколько рецептов, и Солоухин давал такие рецепты. Но в результате нередко наносился непоправимый и необратимый урон произведениям искусства, поэтому реставрация – это прежде всего профессия.
Один из символов Петербурга – кони Клотта на Аничковом мосту. Их красотой и гармонией восхищаются все. По высочайшему повелению императора Николая I скульптор Петр Карлович Клотт был возведен в звание профессора Императорской академии художеств. Но, наверное, не все знают, что прославленный российский скульптор попал к царю благодаря своим миниатюрным лошадкам. Небогатый барон Петр Клот еще в годы военной службы вырезал фигурки лошадей из дерева. Резал, а дальше цитирую, строго изучая сперва голову, потом склад, все части и стараясь передавать их с точностью до последней жилки безукоризненную. Конец цитаты. Одна такая фигурка попала в руки Николая I, императора, знаток лошадей, захотел познакомиться с мастером. Ну а затем стал главным заказчиком и покровителем Петра Клотта. А Петр Клотт стал основателем анималистического жанра в русской скульптуре. Еще одна цитата. «Барон резал для государя-императора гусара, иконного артиллериста. Прелестные, дышащие истинные группы», так писал журнал «Иллюстрация» в 1848 году. Да, статуэтка артиллерист, отлитая из гипса, фигура всадника и конь расписаны красками, хвост и грива выполнены из волос, глаза коня вставки из стекла. Когда скульптура всадника на лошади из фондов Русского музея поступила к реставраторам, в Эрмитаже реставраторы также работали над восстановлением двух конных скульптур Петра Клотта своего собрания. И две лошади, английская фермерская и Миддлтон, были представлены публике на выставке в Зимнем дворце. Эрмитажный опыт был очень полезным для реставраторов Русского музея. Скульптуру Петра Клотта, она называется «Ездовой лейб-гвардии конной артиллерии», восстанавливали в мастерской по реставрации резных икон и деревянной скульптуры, рассказывает реставратор высшей категории Жанна Максименко.
В архивных делах отмечено, что для работы над конным артиллеристом в мастерскую скульптора присылали рядового с лошадью из образцовой конно-артиллерийской роты, а форму гвардейской конной артиллерии из арсенала его императорского высочества великого князя Михаила Павловича. Конная артиллерия, надо сказать, отличалась тем, что все ее строевые артиллеристы во время движения были верхом на лошадях. Детали мундира нашего артиллериста свидетельствуют в пользу принадлежности его звания канонир гвардейской конной артиллерии. Мундир, который открылся после расчистки, соответствует описанию для этого чина, этого времени, то есть мундир из зеленого сукна с черными обшлагами и рукавным клапаном с красной и белой опушкой.
Военная форма в первой трети XIX века часто претерпевала изменения, и в исследованиях реставраторы опирались на консультации коллег Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Практически в завершенном виде эту скульптуру ездового можно было видеть на выставке «Художественное наследие семьи Клоттов» среди других работ Петра Карловича Клотта.
Это его самые ранние работы, и их не так много вообще сохранилось. Кабинетная скульптура, она выполнялась в размере 0,3-0,6 от натуральной величины. И известен у нас, например, другой скульптор в Петербурге, это такой Газенбергер. Было много скульптур кабинетных, представленные в артиллерийском музее. А таких ранних, именно Клотта, их всего, вот я знаю, три. И то в нашем собрании датируется его фигура 1830-31 годов условно. Лошадка Миддлтон и еще одна лошадка без наездника в Эрмитаже. И вот так случилось, что мы проводили реставрацию к как раз юбилею Клотта Петра Карловича одновременно вместе с Эрмитажем. И проводили исследования одновременно. И у нас тут такая очень интересная выяснилась закономерность, вот именно характеризующая почерк Петра Карловича. Вот эта лошадка, если ее осветить очень ярко, у нее повороты, крупа, формы лошади, они будут светиться. В чем, оказывается, здесь такой есть момент интересный. Он связан с тем, что Петр Карлович, так как он выполнял эту модель по заказу Николая I, он ее покрывал снизу золотом. То есть вот эта роспись масляными красками, изображение масти такого ржевато-гнедого коня, выполнена по золочению. И в Эрмитаже, когда проводили исследование такой же лошадки гнетой, оказалось то же самое под вот этой росписью коричневой, тоже наличие золота. Мы провели свое небольшое исследование с нашими замечательными научными сотрудниками и пришли к выводу, что так как Петр Карлович сам был артиллеристом, был офицером, очень хорошо разбирался в лошадях, и на тот момент уже была известна такая порода лошадей, золото Дона называлась, имела такое название. И вот чтобы достовернее изобразить, он использовал снизу позолоту. При определенном освещении это можно увидеть. Мы пытались выяснить с специалистами из артиллерийского музея, какой же он чин. И, скорее всего, это низший чин офицерский из кавалерийской гвардии. И тут есть интересные, опять же, детали. Дело в том, что вся скульптура выполнена из разных материалов. Дерево, фигура наполая выполнена из гипса с каркасом. И фигура также выполнена из гипса. Но голова выполнена из воска. Сейчас я вам даже покажу. Она восковая. И она проработана очень-очень мелко. Есть немножко утрата. Но она была переписана, поправлена уже в предыдущей реставрации. То есть мне пришлось анализировать предыдущую реставрацию. А также не было здесь у него вот этих пуговичек замечательных, которые были восстановлены.
На обшлагах.
И не только на обшлагах, собственно говоря, на самом мундире, да. И не было погончиков.
А грива?
Грива выполнена из лубяных волокон. Также здесь материал использован кожа, обтянута кожа из седла. И хомут с мочковыми вот этими кольцами. Мы предполагаем, что, скорее всего, он держал поводья еще как минимум одной или двух лошадей. Он мог сзади тащить пушку.
В Эрмитажной выставке помню, что там была какая-то минимальная этикетка.
Да, могло быть. Так, не можем говорить, что это так точно, если у нас не сохранилось никаких подтверждений архивных этому. Есть старая архивная фотография, но уже понятно, она у нас была без пуговиц, без эполет, не было никакого знака отличия на кивере у него. И в дальнейшем наша задача, прежде всего, сохранить, что делалось понравилось мной. Во-первых, еще, значит, эта лошадь была подтонирована при предыдущей реставрации. Она так бережно была покрыта черной красочкой. Поэтому у нее цвет был совершенно не гнедой лошади, а почти черный. Ну вот моя задача была удалить вот эту краску, восстановить утраченные части.
Кожаные. Они
смотрелись органично, кожаные, да. Ну и вот коллега выполнял вот эти палеты, вырезал коллега мой Виталий Копяков. Вырезал и с тоненькой деревянной пластины, и палеты, которые там из семи чешуек состоят. Мы их имитировали, скажем так, по золоту, ну и в соответствии с найденными документами. После консультации со специалистами из музея артиллерии, замечательные есть специалисты, мы восстановили вот и палеты. Была у него еще одна поставка, но она более поздняя, такая представительная, и она сбивает с толку зрителя.
Знатоки военной формы могут оценить тщательную, мельчайшую работу реставраторов. Высота и украшение кивера, шпоры, стремена. Приведу только один пример. Надо было воссоздать 25 пуговиц времени Николая I. С 26 декабря 1829 года всем чинам были установлены пуговицы на обмундировании с выпуклым изображением двуглавого орла. Для конной артиллерии нашивали золотые пуговицы. У других полков могли быть и серебряные. Так вот, 25 пуговиц для фигурки канонира были выполнены из латунных гвоздиков с круглыми выпуклыми шляпками с размерной фигуре артиллериста, без воспроизведения герба на них, что соответствует принципу музейной реставрации. В конце ноября Русский музей рассказал о новом масштабном реставрационном проекте. Из постоянной экспозиции на реставрацию отправлена картина Константина Маковского «Народное гуляние во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге». Одновременно будет приведена в порядок и рама картины. Об этих работах мы непременно расскажем. Ведь реставрация исторических рам – процесс многоступенчатый и трудоемкий. Это показало восстановление резной золоченой рамы к знаменитой картине Карла Брюллова «Смерть Инессы де Кастро». Огромная общая площадь, так называемой развернутой поверхности резьбы рамы, уникальный рельефный декор с валютными завершениями, сложность поставленных задач. Работу выполняют 7 реставраторов 3 подразделений музея. И в архиве есть единственная историческая черно-белая фотография картины 1923 года, где видна историческая рама. Раму и полотно разлучили в 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, когда живописные полотна на валах отправили в эвакуацию, а рамы... Увы, рамы остались в Русском музее, пережив с дворцом все тяготы блокады, рассказывает Марина Михайловна Илюхина, ведущий реставратор отдела реставрации золоченой резьбы.
Рамы остались здесь. И зимовали всю блокаду здесь. И потом начали разрушаться, естественно, потому что не отапливалось ничего. Влага попадала в подвал, да, замерзала, оттаивала. Разрушений было очень много. И было принято решение во временный багет, как у нас все временное, да, постоянное, да. На сейчас у нас рама – это сборная основа, потому что если вырезать из одного бревна, его поведет, будет трещать по волокнам, расколется, поэтому обязательно была переклейка.
А все-таки это сосна? Да?
Древесина основы – сосна, а реставрационные вставки – это липа. Дело в том, что все реставрационные вмешательства должны быть отличимы от оригинала. Вот так что в материале мы тоже не погрешили против принципа реставрации музейной и из другого материала. Поэтому их можно будет легко идентифицировать впоследствии, если там что-то отломится, то будет понятно, это родная деталь или это реставрационная вставка.
Сейчас-то я вижу просто в очень хорошем состоянии.
Фрагменты. Вот все, что сейчас ярко блестит, это реставрационные вставки.
Ах, вот так даже?
Да.
И она была практически вся
вот
в таком руинированном
состоянии. Вот этот листель у нас наиболее пострадавший был. Угу. На нем было больше всего утрат. Но это все вырезано уже вот современным мастером.
Наши золотые книжечки – это ведь наши или это все-таки европейские реставрационные материалы?
Ну, до недавнего времени было и то, и другое у нас на рынке, да. Поэтому закупалось разное, да.
Но реставрация именно вот этими книжечками идет?
Нет, да, сусальное золото.
рентгенологический осмотр необходим вот при подобной реставрации, или в этом нет нужды?
Здесь рентгенологический не производился, потому что не было в нем смысла, а вот химико-биологические анализы у нас были в довольно большом объеме, да, проведены, потому что было непонятно, во-первых, сама древесина, нам нужно было идентифицировать состав грунта, состав подложек под позолоту. Потом выяснилось, что на этой раме есть грибок. Нам надо было выяснить, живой он или не живой. Выяснилось, что он живой. Мы его протравливали несколько раз. Делали опять повторные пробы, пока не выяснилось, что все,
убит
грибок, да, тогда уже приступили к дальнейшей работе. У нас не так много вещей пораженных.
Жуками,
древоточцами, да. И если такие есть, то, естественно, все экспонаты в фондах протравлены. Там ничего живого уже не осталось давно. Вот. Но эту раму миновала сия напасть. У нее было много других напастей.
А сколько времени идет эта реставрационная работа?
Третий год. Вот сейчас уже мы вышли на финишную прямую. Завершающим этапом должно остаться, чтобы ввести новое золото в тон старого. Чтобы оно вот так не кричало само за себя и не мешало восприятию картины, потому что рама – это одежда для картины, она должна выявить картину. Вот, поэтому мы должны снивелировать все наши реставрационные вставки.
Никаких помет о том, кто делал, собственно говоря, раму? Не бывает таких вот помет мастера, да?
Помет мастера не было, но Карл Брюлов заказывал эту раму. Отца уже на тот момент не было в живых, но мастерская работала, и, видимо, мы предполагаем, вполне возможно, что и по его эскизу, да.
Мы непременно продолжим знакомить вас с уникальным опытом реставраторов Русского музея по сохранению произведений искусства. У микрофона была Анна Всемирнова.